Мы продолжаем работу второй международной научно-практической конференции «Современная музыка в современном мире». И сейчас вашему вниманию предоставляется семинар «Пространственно-временные параметры современной музыки и отношения в модной графике». Ведет семинар композитор и наш любимый человек Сергей Кутюрбаш.
Если вы помните, на прошлой конференции, в прошлом году, я показывал записи и партитуру своей второй симфонии «Нама». График, который был очень необычно, он же показывал эту музыку, и возник интерес. Возник интерес и у студентов, и у некоторых преподавателей к нотной графике. Вопрос уже не шел столько о современной музыке, сколько шел вопрос о современной графике. Как нынешние композиторы, которые сегодня живут, как они записывают музыку. И тогда Екатерина Анатольевна предложила необычную тему. Для доклада на нынешней конференции, которую я сначала испугался, потому что шла речь о временных и пространственных факторов. То есть мы как бы зашли немножко в другую для себя область, из области чистой музыки в область физики. И начиная сегодняшнюю лекцию, я хотел бы затронуть временные и пространственные аспекты, которые каким-то образом, естественно, влияют и на музыку, потому что музыка является прежде всего временным процессом. Если вы помните, вы все, конечно, помните о том, что из школьных учебников физики, о том, что музыка, о том, что мы живем в физическом мире, который состоит из трех пространственных координат, высота, ширина и глубина, и одной из составляющей временного параметра. Однако, следуя теории Эйнштейна, мы знаем, что время и пространство просто это является, они являются различными категориями одного явления. Если посадить космонавта, космический корабль и отправить его со скоростью света, то время, которое он будет проживать, вы это тоже наверняка знаете, время, которое он будет проживать, оно будет тянуться намного длиннее, чем то время, в котором будут жить люди на Земле. Если скорость света будет преодолена, и если он будет двигаться еще быстрее, его время будет еще больше замедляться, еще более замедляться. И в итоге, в какой-то момент, если скорость увеличивается, это гипотетически, потому что никто сейчас это сделать не может, время в какой-то момент просто остановится, и оно превратится в пространство, в котором будет существовать космонавт. Это последнее научное достижение, это совершенно удивительно. То есть здесь время абсолютно сомкнется с пространством. Но это не наша проблема, это проблема ученых, физиков и астрономов. Переходя ближе к нашей теме, я хочу сказать то о том, что существует еще несколько временных понятий. Время существует как физическое время, в котором мы живем. Хоть это тоже большое условие. Например, Земля вращается вокруг своей оси. И мы привыкли, это сутки. Это сутки. Еще Земля вращается вокруг Солнца. Мы привыкли это делить на 365 или 366 дней. И уже неточность появляется. Потому что вращение Земли вокруг своей оси, вращение Земля продолжает двигаться вокруг Солнца, оно не приходит в ту же точку, в ту же позицию. Значит, уже идет подтасовка физического времени. Оно не зафиксировано, время постоянно меняется. Но это мы говорим о физическом времени. А есть еще время перцептуальное. Что такое перцептуальное время? Это время жизни, проживания каждого человека. Каждый человек имеет свое физическое время, кажется, например, конечно, биосфера. И события проходят в какую-то секунду. И человек тут начинает очень быстро стареть, или человек вообще не стареет. Он очень долго живет молодым. Это все реальные факты. Это время каждый чувствует по-своему, вне зависимости от делений вот на этот объект, который мы придумали, который просто нужно выкинуть, он не отражает никаких реалий. Но есть еще время концептуальное. Концептуальное время – это время художника. Это время, в котором живут сочинения. Я говорю о художнике, и дальше буду говорить о художнике, не только как о живописце, но и о писателе, о поэте, о композиторе, о режиссере. Создавая свои творения, свои сочинения, художники оперируют со временем. Они могут его продлевать, они могут его сжимать, ужимать. И вот когда вы приходите в театр или смотрите какой-то фильм, и слушаете оперу, например. Удивительно, жанр, где как раз эти процессы очень наглядно происходят. Когда в Увертюре события оперы пролетают 5 минут. Все, весь сюжет, мы знаем. То есть время сокращено до предела там, 50 минут, допустим. 5-10. Или время раздвигается, когда выходит солист и начинает петь, что он куда-то несется, торопится, спешит, и он поймет об этом там 12 минут и никуда не уходит. Он статически находится в одном месте, и в этот момент мы ощущаем это состояние этого раздвинутого времени. Секунда длится вечность, к примеру. Вот. Это концептуальное время, которое создают художники. Из несовременной уже музыки, классики 20 века, Антон Вебер, который совершенно удивительный был композитор, у него опусы могут длиться там в 40 секунд, какая-то полторы минуты. Он рассматривал звук как планету, как космос. Послушайте музыку Антона Вебера, ученика Арнольда Шонберга, и вот будьте внимательны, потому что каждая нота, он передавал колоссальное значение каждой ноте, как космос, как планета. И все его творчество, все записи его музыки, которые существуют, они укладываются в полтора часа. Все, что он написал, в полтора часа музыки. За всю свою жизнь, к сожалению, очень рано погиб во время Второй мировой войны. Совершенно случайно, когда американцы оккупировали Германию, он был застрелен просто. Он вышел покурить из своего дома и был застрелен американскими военнослужащими. Он очень прожил короткую жизнь. Однажды его спросили, он писал свою симфонию. И его друг, Альберт, спросил его, ну как, наконец-то напишешь большое крупное сочинение? Да, говорит, уже написал целых 20 минут. То есть для него это вообще был какой-то невероятно огромный процесс. И когда реально эта симфония исполнялась, она ее длительность оказалась 7 минут. То есть он мыслил, ему казалось, что это целых 20 минут. Но на самом деле, вот это время ощущения каждого композитора. Вот он создавал эти свои опусы, используя свое чувство течение времени. Я очень хочу перейти к реальной музыке, но я бы очень хотел сказать о нескольких моментах. Что представляет собой временные жанры искусства? Значит, вот мы, например, хорошо знаем, что к временным жанрам искусства относятся музыка, поэзия, литература, театр. Да? В процессе идет процесс. И мы шаг за шагом осваиваем пространство. Вообще в музыке, во временных параметрах искусства, жанра видов искусства, время является метафорой пространства. Мы можем достичь пространства сочинения опуса, только прослеживая его во времени. Но говорят, что Моцарт, он мог свою симфонию, свой опус услышать моментально, целиком, сразу, все. Вот в какую-то секунду он сразу же все слышал. Я сначала думал, ну, может быть, потому что он гений, а может быть, потому что это просто красивая тоже метафора, красивая придумка. Но иногда я себя не дай бог, я не сравниваю, там, не смотрю ни с кем, но просто иногда у меня бывают очень
какие-то короткие видения, слышания, ну, даже не видения, а слышания целого, сразу, как вспышка такая. И я уже знаю, что будет слева, что будет справа, что будет в середине. Но я хочу сказать больше, я хочу сказать дальше. Например, вот хочу вас спросить, как вы считаете, живопись, ее скульптура является временным видом искусства или нет? Вот кто может сказать, что такое живопись? Картина, которую мы видим, это временное искусство, которое мы смотрим и моментально его ощущаем. Как вы думаете?
Для воспринимающего, конечно, временное, потому что он это воспринимает...
Совершенно верно. Просто процесс видения разворачивается в обратном направлении. Если музыку мы можем, музыкальный опыт мы можем услышать, только прослушав его от А до Я, от первой до последней ноты, тогда мы слышим все. Мы также в живописи, в архитектуре, в скульптуре мы сначала видим объект целиком, и только потом он начинает разворачиваться для нас в обратном направлении. Это тоже временное искусство. То есть искусство, жанр искусства, вид искусства временно не существует. Нельзя увидеть, даже мы смотрим на человека, нельзя его моментально понять. Но, наверное, существуют какие-то гении, которые моментально все видят, экстрасенс, там, я не знаю, там, монахи. Любой вид жанра искусства разворачивается или от начала к своему концу, или от конца к началу. Вот эти вот два параметра, поэтому я хочу сказать, что любое искусство является временным жанром. И таким же образом мы фиксируем этот поток, этот временной поток. Здесь возникает очень интересный момент, на котором я хотел бы остановиться. Взаимосвязь звука и света. И опять я перейду к физике, к физическим явлениям. Если все мы знаем, да, что свет и звук, и все, что нас окружает, это вибрации. На самом деле это все вибрации. Просто наш глаз не может, и наше ухо не может все воспринято, у нас очень ограниченный предел, очень частотный, слуховой, зрительный. Да, мы видим только 7 цветов и не видим все, что слева и все, что справа. Мы не можем слышать и ультравысокие звуки, да, мы не можем слышать очень низкие колебания. Так вот, если я проведу такую аналогию, допустим, у нас есть колесо, которое мы начинаем раскручивать. Мы его раскручиваем, мы начинаем слышать какой-то звук, да, какой-то свист. И вот когда, если скорость вращения этого колеса будет приближаться от скорости звука к скорости света, то колесо это исчезнет. И мы начнем сначала слышать звук этого колеса, и мы его видеть не будем, а потом начнем видеть, звук исчезнет и начнется свечение. То есть это может быть не очень удачный пример, если тело, какое-нибудь тело будет вибрировать с медленной частотой, мы будем его видеть. Если частота колебаний увеличится, мы будем его слышать, мы уже видеть его не будем. Но если частота колебаний будет безумно высокой, мы будем видеть свечение. Скорость звука и скорость света – это тоже явление, это параметр одного и того же явления. Поэтому я хочу провести аналогию со звуком и со светом. Что такое свет? Свет – это луч света идет от Солнца к Земле за 8 минут. Он идет со скоростью света. Мы видим Солнце в прошлом. Все, что мы видим на Солнышко, это Солнышко было 8 минут назад на самом деле. Что такое луч? Луч отношение к свету было разное. Были две теории корпускулярные, то есть она еще идет от Птолемея, от Эвклида, когда луч света, они считали, что это поток частиц. Они не рассматривали волновую теорию. Волновая теория света возникла намного позже. А сейчас современная наука, она соединила. И считается, эти два понятия соединили, и считается, что луч света – это поток фотонов. Фотон – это частица без массы, которая может существовать только в движении. Когда движется фотон,
он может существовать, когда фотон не движется, он просто не существует, как частица не существует. И вот поэтому современная наука считает, что это и есть основная точка, это свет, который несет. Звук – это то же самое. Звуковой поток – это, можно назвать, тут те же фотоны, только звуковые фотоны. Никто еще не определил, что это такое, нет такого термина. И звуковой поток, но это те же частицы, но это не ноты фиксированные. Об этом я хочу сказать отдельно, потому что фиксированная нота, нотная запись, это не то, что звук. Это способ фиксирования, но он всегда не точен. Это точно так же, как слово никогда не может являться фиксацией смысла. Мысль извлеченная есть ложь. Это все знают, и поэты, и философы об этом бесконечно говорят. Точно так же, как минутная запись не может являться аналогом звука. Так вот, звук, музыкальное сочинение, это всегда звуковой поток каких-то неведомых нам частиц. И здесь я хотел бы высказать такую немножко парадоксальную мысль о вреде. Нотная запись. Нотная запись – это всегда вред, особенно нотная запись та, которую мы знаем. Представляете себе, да? Нотная бумага, 5 линеек, партитурная бумага, большое количество линеек, 24, 36. И что мы делаем? Мы потом начинаем нотную бумагу на тарту. И что у нас получается? Тюрьма для музыки. Нет. Все, мы нормальный звуковой поток зажимаем в тиски. И дорогие коллеги, вы меня простите, конечно, дорогие студенты, можете считать, что я не прав. Частично не очень правильно. Я сам преподавал в консерватории, знаю, что это такое. Сначала, да, наверное, не нужно, да, нужно как-то фиксировать. Но имейте в виду, что фиксация была другая, она не всегда была такая, какой мы ее знаем сейчас. Раньше не существовало, так же, как и сейчас существуют новые способы записи, и мы в этом немножко возвращаемся в прошлое. Если вы знаете, я сейчас попрошу вас номер ноль, то есть самый первый поставить. Вот это разговорное и стандартное письмо. Если вы видите, что на каждый слог, над каждым слогом есть значочек, есть. Ну, большинство музыки, которая была в прошлом, она была, естественно, вокальной. Народная музыка, там были какие-то инструменты очень примитивные, но в целом музыка родилась из вокальной музыки. Вся музыка инструментальная и вокальная. Так вот, были слоги. Над каждым слогом был какой-то значок, который обозначал или повышение, или понижение, или продление звука, или его. Как сделать его более коротким. Потом возникло контактное письмо, которое немножко расширило эти понятия, и постепенно возникнет медленное письмо. Это, собственно, вот вы видите в самом низу 4 линейки, да, это уже немножко ближе. Линейки было и 2, и 3, было, и 3 линейки были. И не было, но это были, собственно, квадратики. И под ними уже записывались тоже какие-то определенные значки, вон сверху вы видите образцы медленного письма. То есть сейчас, например, очень многие композиторы тоже используют вот эти значки, которые вы видите выше. И, собственно, ничего нового, ничего страшного не существует. Просто современные композиторы, это, возможно, так же, как композиторы прошлого, они пытались приблизить запись, сделать ее максимально адекватной слышанию того звукового потока, над которым они работают.